Как? Весна. Это все просто уже сейчас в этом марте в Лондоне. Доброе утро всем. Спасибо, что вы опять с нами. Мы в прошлый раз, кажется, начинали говорить про Индокитай. Правильно? И только-только-только начали говорить. И разговор это длинный, потому что там много разных стран. И много чего происходило с Индокитаем исторически. Поэтому давайте потихоньку будем двигаться из древних времен ближе к нам. И, как обычно, проводить параллели с тем, что происходило в других местах на Земле, и с тем, что происходит сейчас в том числе. Если можно, мы давайте начнем со второй карты, потому что первую в прошлый раз мы проговаривали, Жень, да? Просто чтобы посмотреть на географию. Потому что география, как вы, наверное, уже поняли, если вы внимательно слушаете наши передачи, влияет очень сильно на развитие цивилизации, и на экономику, и на сегодняшний день тоже. Ну и вот Индокитай – это такой неправильной формы полуостров. В прошлый раз мы это с вами начинали обсуждать, который, вообще говоря, ограничен, так же, как и Индостан в свое время, ограничен цепочками гор. С востока вдоль моря идут горы, которые называются Анамиты, или по-вьетнамски Тронг-Сонг. Ниже они продолжаются цепочкой плато. Все равно это там, сравнительно плохо проходимые места, которые отделяют узкую, сравнительно, опять же, узкую полоску вдоль моря с восточной стороны, которая в общем, и образует современный Вьетнам. И, опять же, кто меня слушал раньше, сразу, наверное, у вас возникает ощущение похожей ситуации с Аравийским полуостровом. Там тоже есть такая узкая полоска, идущая вдоль моря, вдоль Персидского залива, которая тоже развивалась достаточно похоже на то, как развивался Вьетнам, но об этом мы поговорим чуть дальше. За Анамитами ниже есть огромное пространство равнин, заполненных rainforests и достаточно влажными долинами с муссонным климатом. Там сейчас расположены Таиланд и Камбоджа. Причем между Таиландом и Камбоджей практически нет никаких естественных преград, но если очень внимательно посмотреть на эту карту, вы увидите, что все-таки там, где идет граница Камбоджи, там есть некоторые высокогорья, да, там 200-300 метров высоты. То есть как-то так в итоге исторически сформировалось, что граница тоже прошла по высокогорьям. Это мы очень часто видим в истории, что граница формируется по более высоким местам, чем сами территории. Дальше за Таиландом идет цепочка гор, в которых где-то в районе нынешнего бирманского города Давей есть единственный разумный проход, и тут же вспоминается Пакистан, да, и перевал Саланг. Да, здесь, правда, не такие высокие горы, но в условиях тропического муссонного климата и эти горы тоже являются серьезной преградой. И уже дальше за этим высокогорьем вот территория современной Бирмы, о которой мы, с вашего позволения, говорить в ближайшие часы не будем, потому что это все-таки не Индокитай. Да? Бирма, она исторически формировалась как окраина Индостана. И мы не говорили о ней, когда говорили про Индостан, потому что нет у нас столько времени для того, чтобы говорить обо всем подробно. И если очень захотите, пишите в комментариях. Если вы много напишите, хотим знать все про Бирму, значит, про Бирму мы тоже поговорим. Но на ближайшие 2-3 часа она не является нашим фокусом, потому что развивалась она всегда отдельно, как сателлит индуистского государства. И влияло на Индокитай, она тоже как сателлит индуистского государства. А мы с вами, если можно, сосредоточимся на в основном двух государствах. Это Вьетнам и Таиланд. Государства, которые имеют очень близкую географию и очень противоположную историю. Ну и, естественно, нам придется говорить немножко о Камбодже, потому что Камбоджа там все время лежала между ними. И Камбоджа так все время и была таким государством между. Даже в то время, когда Таиланда никакого не было, забегая вперед, скажу, да, все равно Камбоджа была государством между. И это тоже третья совершенно судьба. Судьба во многом трагическая даже в современное время. И третья модель, и третьи результаты развития, и в том числе и третья национальная конструкция. Ну вот об этом мы как раз, наверное, сегодня начнем говорить. И если не закончим, то... А я честно скажу, что мы не должны сегодня закончить. Я вообще приготовился сегодня говорить про доколониальную эпоху. Вот, соответственно, мы дальше в следующих передачах продолжим уже про новейшую историю этого полуострова, который тоже мог бы претендовать на звание субконтинента, если бы он когда-то был отделен от континента, но он не был, в отличие от Индии и Индостана. Ну, давайте пробежимся сперва по текущим фактам, чтобы просто знать, к чему мы придем, а потом уже начнем к этому идти. Вьетнам это 101 миллион жителей, это самая густонаселенная страна Индокитая. Площадь Вьетнама 300, примерно 330 тысяч, 331 тысяча квадратных километров. Это почетное 66-е место в мире, это не маленькая и небольшая площадь, такая средняя по размерам страна. 4700 долларов на человека ВВП в год. Это не очень много. Это не очень много. Это относит Вьетнам к числу небогатых развивающихся стран. Если сравнивать вот так, ну, ментально, чтобы у вас в голове были конструкции, да, там Россия сейчас это где-то под 10 тысяч долларов на человека ВВП. Китай это немножко за 10 тысяч долларов на человека. Мы говорим в номинальных цифрах, естественно. Потому что сравнивать по паритету это совсем трики, и там мы можем уйти в дебри, которые сами не разберем, что сравниваем. Вот. Страны Восточной Европы это где-то там 17-20 тысяч долларов на человека ВВП. Хорошо развитые страны это где-то 30-40. Богатые развитые страны это за 60. И, так сказать, чемпионы это за 100. Страны очень бедные, это где-то до 2000 долларов на человека ВВП. Ну вот где-то, так сказать, 4,7 это, как говорила в свое время одна моя знакомая, бедненькая, но чистенькая, это страна, которая может позволить себе уже и социальное обеспечение, и развитие, и инвестиции, и так далее, но только-только-только вот начинает свое движение в эту сторону. Общий объем ВВП 470 миллиардов. Это приличный ВВП, благодаря тому, что население большое. Да, население еще раз 101 миллион человек. Вьетнам относится к числу больших стран по населению, естественно. Средняя скорость роста ВВП страны за 30 лет последних составляет где-то 6%. Это не много. Китай рос быстрее. Я уже не говорю про страны типа Южной Кореи. Но при этом это рост. Да, и это заявка на то, что Вьетнам будет дальше развиваться и постепенно двигаться в сторону, если не богатых развивающихся стран, то обеспеченных. Вьетнам часто называли одним из азиатских тигров. Но тигры бывают, видимо, разные. Бывают тигры-тигры типа Южной Кореи, а бывают тигрята типа Вьетнама. Действительно, он, как видите, не очень-то и тигр с точки зрения экономики, но все-таки по сравнению с его прошлым, это, конечно, существенное достижение. Вьетнам, как и все страны Индокитая, забегая вперед, это очень открытая экономическая страна с огромным объемом экспорта и импорта по отношению к ВВП. 371 миллиард долларов последняя цифра по экспорту, 78% ВВП. Да? Там, вспоминайте страны, скажем, арабские страны бедные, да? Потому что у них экспорт там 15-12% ВВП, 20% ВВП. Да, и вот вам абсолютно другой пример. Страна абсолютно открытая для мира, и тому есть причины исторические, о них мы тоже поговорим. Большая часть экспорта, кстати говоря, сегодня это готовые потребительские товары. Возможно, они не настолько хороши с точки зрения добавленной стоимости. Да, во многом это, как и Китай, экспорт достаточно простых потребительских товаров, плюс электроники. А электроника сегодня ну и в последние 10-15 лет стремительно становилась товаром с низкой добавленной стоимостью. Уж очень просто стало делать бытовую электронику. Но, тем не менее, это очень большой экспорт, очень большая связь с миром. И импорт тоже не отстает. Импорт 359 миллиардов, последние цифры, которые у меня есть. Хороший сюрпляс с точки зрения счета от текущих операций. Импорт меньше, чем экспорт, но это тоже свойство развивающихся стран. Эта дельта, она уравнивается на стороне развитых стран. Они импортируют больше, чем экспортируют. В основном Вьетнам импортирует, надо сказать, индустриальное оборудование. То есть не потребительские товары, которые он во многом производит себе сам, а именно оборудование для производства и сырьевые товары. Вьетнам достаточно беден с точки зрения сырья. Металлические месторождения во Вьетнаме есть, но они во многом исчерпаны еще в историческом периоде. Топлива своего нет, его надо импортировать. хардвуд, да, серьезную древесину надо импортировать. В общем, эта страна, конечно, достаточно импортозависима. Китай основной поставщик товаров сегодня, 33% от всех поставок это Китай, а Штаты основной покупатель, 30% от всех поставляемых Вьетнамом товаров идут Штаты. А Китай покупает тоже достаточно много, 15% экспорта Вьетнама. Почему я специально на это обращаю внимание? Потому что на протяжении последних 100 лет, что там 100 даже, там и 70, и 60 лет, и Вьетнам, и Штаты, и Китай воевали с Вьетнамом, и войны эти были достаточно жестокими, они были достаточно серьезными противниками. И вот видите, как история, и не только здесь, а во многих частях земного шара разворачивается, рождаются новые поколения ведут себя совершенно по-другому. И сегодня и Штаты, и Китай, капиталистическая, либерально-демократическая страна и коммунистическая, умеренно-тоталитарная страна, являются большими торговыми и стратегическими партнерами, и военными в том числе партнерами страны, которая за последние 60 лет успела побывать и коммунистической, и капиталистической, и разделенной, и объединенной, и в гражданской войне, и повоевать с другой страной, и с одной и с другой стороны своего экономического спектра. То есть времена меняются, все проходит, все превращается в свою противоположность, и Вьетнам тому яркое свидетельство. 75% participation rate в экономике у населения – это очень высокий participation rate. Это говорит о хорошей структурной вовлеченности сегодня и говорит в том числе о высокой вовлеченности женщин. В отличие от стран Индостана, в отличие от стран Middle East, North Africa, здесь, в общем, никогда не было особой дискриминации женщин исторически, и нет ее и сейчас, собственно, об этом речи не идет. Более того, когда мы с вами будем говорить про более-менее современный Таиланд начала 20 века, мы будем говорить про попытку деэмансипации женщин, которая достаточно забавно проводилась. Она проводилась под эгидой европеизации страны. И, естественно, провалилась, потому что европеизация страны не может состоять деэмансипации, но, тем не менее, мы к этому процессу еще вернемся. 437 долларов средняя зарплата во Вьетнаме при паритете покупательной способности примерно в полтора раза ниже, чем в России. Это 73-е место в мире. В России зарплата 750 долларов средняя. И это говорит, что с точки зрения... Вот здесь уже мы можем с вами паритет применять легко для анализа. Это говорит о том, что средний человек во Вьетнаме живет так же, как средний человек в России. Примерно по своим возможностям покупательным. Если сравнивать, в Аргентине, например, средняя зарплата 417 долларов, то есть Вьетнам в этом смысле обходит Аргентину, и покупательная способность во Вьетнаме выше, да, паритет ниже, то есть средний вьетнамец живет лучше среднего аргентинца. В Азербайджане 390, в Бангладеш 246, в Пакистане 179. То есть если там вы, не дай бог, когда-нибудь умрете, и вас спросят, где вы хотите еще раз родиться в следующий раз, то смело выбирайте Вьетнам по сравнению и с Аргентиной, и с Азербайджаном, и с Бангладеш, и с Пакистаном. Это приличное место, где можно, в общем, не очень плохо жить. А вот это Вьетнам. Рядом через плоскогорье находится Таиланд. Таиланд 70 миллионов человек, на почти 40% меньше населения. А площадь Таиланда больше, чем Вьетнама, но это и понятно, Вьетнам сильно ограничен горами. 513 тысяч квадратных километров. И 50-е место в мире. Ну, у меня есть байос, я всегда, когда думаю про площадь страны, я всегда вспоминаю Израиль с 22 тысячами квадратных километров. Вот. И при том, что здесь очень уместно вспомнить Израиль, потому что ВВП у Израиля, у Таиланда очень похожий. 512 миллиардов, сори, долларов ВВП Таиланда, тоже очень приличный ВВП, и очень похожий у Израиля, чуть больше ВВП у Израиля сейчас. 7 тысяч долларов человек на человека ВВП Таиланда. Вполне себе зажиточная, развивающаяся страна. Всего в порядке. Ну, 7 тысяч там и 9 тысяч, там 9-500 тысяч в России. Это, в общем, примерно одинаково с точки зрения индустриального развития и с точки зрения взаимодействия с миром, потому что в России есть большой навес нефти, конечно, и вообще сырья. А с точки зрения распределения в России индекс Джини хуже. Ну, и мы знаем, да, что Россия, она даже вне индекса Джини, она очень, очень жестко, как же это по-русски утром сказать, очень жестко дискриминировано в сторону очень богатых людей, да, и это перекашивает пирамиду распределения. То есть в этом смысле средний таец живет, ну, средняя зарплата почти такая же, как в России, 602 доллара, а паритет покупательной способности в Таиланде тоже где-то в 2 раза ниже, чем в России. То есть средний таец живет сильно лучше, чем средний россиянин. Вот. Но цифра 7 тысяч долларов на человека ВВП – это формально 91 место в мире. Это в первой сотне из почти 200 стран, что тоже для развивающейся страны, в общем, неплохо. Средняя скорость роста ВВП пониже, чем во Вьетнаме – 4%, и при этом очень неровная. Там бывали периоды очень быстрого роста, периоды замедления, рецессии. Кризис 98 года, там, опять же, забегая вперед на пару передач, наверное, или на одну передачу, Таиланд очень сильно пострадал. Таиланд тоже проходил в 20 веке самые разные флуктуации своей политической, политико-экономической жизни. Абсолютно американские горки движения, тоже поговорим. Невероятно интересная страна тоже с точки зрения развития, потому что, опять забегая вперед, чтобы вам было поинтереснее, Таиланд – единственная страна всего огромного региона, которая никогда не была колонизирована. За всю историю своего существования Таиланд никогда не зависел от европейских держав. Экспорт Таиланда 290 миллиардов долларов, 54% электроника и сложные приборы, ну и сам экспорт, как видите, тоже где-то 60% ВВП. Только 14% экспорта сельское хозяйство. Вполне развитая страна. Да? Кто бывает в Таиланде, там я очень люблю Таиланд, и бывал и в Бангкоке, и вокруг Бангкока, и выглядит он абсолютно как Индокитай, конечно, да, так как бы все очень примитивно, все очень просто. И тайцы, которые там чуть отойдешь от центра города, уже жарят каких-нибудь кузнечиков на своих мангальчиках. Но при этом вполне индустриальная страна. Они вполне делают электронику и сложные приборы, индустриальное оборудование и машины. Вот. И Штаты – основной покупатель диверсифицированного экспорта. 17% экспорта идет в Штаты. Импорт чуть больше, чем экспорт. Это не характерно для развивающихся стран, но для Таиланда это так. 303 миллиарда долларов – последняя цифра. Ну, там 13 – это фактически 2%, примерно 2 с копейками процента ВВП, дефицит торговый, окупается услугами и инвестициями, как обычно в такой ситуации. В основном импорт – это сырье, индустриальные товары, так же, как и в Вьетнаме. Прошу прощения. Китай является основным поставщиком. 24% поставляет Китай. Тоже проходил Таиланд времена, когда китайцев сильно не любили. Проходил времена большого национализма, когда китайцы были дискриминируемым меньшинством в том числе, но вот сейчас вполне себе нормальные взаимоотношения с Китаем. Внешний долг страны 163 миллиарда долларов, внутренний 44% ВВП. Вполне, как видите, в сравнении с ВВП умеренная цифра. Международные резервы более 200 миллиардов долларов, 45% ВВП, больше, чем внешний долг. Вполне благополучная, стабильная страна. Кредитный рейтинг BBB+, сильно выше, чем у России даже до войны. И, естественно, выше, чем сейчас. 67% коэффициент участия в трудовых ресурсах. Здесь Таиланд, видите, ближе к развитым странам даже, чем к развивающимся. Participation не такой высокий. Ну и давайте до кучи страну, которая невероятно интересно с точки зрения туриста, с точки зрения путешествий, памятников истории и так далее. Но далеко не так интересно экономически. Это Камбоджа. Всего 16 миллионов жителей на территории Камбоджи, при том, что площадь Камбоджи 181 миллион квадратных километров. Это две трети Таиланда, две трети Вьетнама. При этом, как видите, только 16% жителей. ВВП всего 30 миллиардов долларов. Камбоджа, еще раз, при площади в две трети Вьетнама, имеет на порядок ниже ВВП. Да? Чуть менее 2000 долларов на человека. Камбоджа выпадает из ранга тех стран, о которых мы только что говорили. Это не успешная и не средняя развивающаяся страна, это бедная развивающаяся страна. Скорость роста 5% в год, скорость роста маленькая. Для такой низкой базы. Сельское хозяйство Камбоджи составляет 25% ВВП. Это много. Это показатель уровня Пакистана. Экспорт 20 миллиардов долларов, две трети ВВП, то есть здесь как раз все показатели похожи на известный нам Индокитай, 35% экспорта в Штаты, но экспорт очень нетехнологичный, это одежда, древесина, кожаные изделия и золото, в том числе в Камбодже добывают золото. Импорт 32 миллиарда долларов, тот редкий пример, когда импорт больше, чем ВВП по объему. 27% из Китая, 27% из Сингапура, но здесь Сингапур перевалочный пункт, естественно. В основном это нефть и бензин, ну и, естественно, машины, оборудование, потребительские товары. То есть Камбоджа – это пример страны, которая, находясь там же, где и Таиланд, и Вьетнам, и более-менее в тех же географических условиях, тем не менее не создала никакой индустриальной базы и живет как классическая современная бедная страна, значительно ближе к Бангладеш по модели, страна, которая экспортирует только товары с очень низкой добавленной стоимостью. Внешний долг при этом все равно низкий, 111,8 миллиарда долларов, почти 12 миллиардов долларов, внутренний 10 миллиардов долларов, резервы 12 миллиардов больше, чем внешний долг, нормальное состояние с долгом, участие в трудовых ресурсах 81%, нормальная цифра для страны, где все вынуждены работать, включая детей, потому что не развито производство товаров с высокой добавленной стоимостью. И вот три таких абсолютно разных модели. Если вы когда-то читали замечательную книгу Джерарда Даймонда, это вообще один из самых известных современных историков, антропологов и историков экономики, я бы сказал, что он не менее интересен, чем Юваль Ноа Харари в этом смысле. У него есть замечательная книга, которая называется «Guns, Germs and Steel». Это в переводе на русский язык означает «ружья, микробы и сталь». Книга старая, 90-х годов, но вся книга задается вопросом, почему разные страны и разные сообщества по-разному развивались. И вот он на протяжении этой толстой книги, я очень советую вам почитать, она очень интересная, на протяжении этой толстой книги пытается докопаться до вопроса, почему страны развивались по-разному. Он, правда, рассматривает крупные куски, почему, скажем, Австралия, Америка, Евразия, Азия развивались по-разному, как континент и субконтинент. Да, но в данном случае абсолютно применима логика и подход Джерарда Даймонда к этой ситуации. Три страны, три абсолютно разных пути развития, три абсолютно разных результата, три разных структуры политических и три разных типа населения. Я бывал во всех этих странах, там, ездил на машине просто по ним, общался с людьми, там, пытался есть там, где едят сами жители, останавливаться там, где останавливаются сами жители. Я, конечно, увидел далеко не столько, сколько, так сказать, видят ученые, но тем не менее совершенно точно могу сказать, вьетнамцы психологически коренным образом отличаются от камбоджийцев и от тайцев, тайцы от камбоджийцев, логика поведения, структура жизни, взгляды, то, как они рассматривают успех и неуспех, то, как строится экономика, все совершенно разное. Почему? Вот мы с вами можем попробовать поговорить, почему на протяжении этих ближайших минут и часов. Давайте начнем с географии тоже немножко. Естественно, как всегда, и вот где бы мы ни были с вами, на Рейне или на Днепре, или на Меконге, как сейчас мы с вами будем, мы говорим о том, что центрами притяжения цивилизации всегда являлись дельты крупных рек. Но дельты и более высокие течения, естественно, потом. В Индокитае происходит ровно то же самое. Если вы посмотрите на Индокитай, ну вот не знаю, хорошо ли будет видно следующую карту, не удалось мне найти какую-то прямо карту рек-рек, да, но если внимательно посмотрите, вы увидите здесь три больших дельты. Это дельта так называемых рек красные и черные, Red River, Black River, там, где сейчас находится Ханой. Это север Вьетнама современного. Это дельта Меконга, там, где современный Южный Вьетнам. И когда-то это были, естественно, территории не вьетнамские. И Меконг уходит вверх через всю территорию Камбоджи, и дальше через территорию Лаоса, и дальше через территорию Таиланда. Меконг вообще великая река. А если мы пойдем еще на запад, то там река Чао Прая, которая начинается с территории современного Таиланда и продолжается на территории современного Таиланда и течет через, в том числе, столицу Таиланда, Бангкок. Вот это три центра притяжения. Эти три центра притяжения, они также будут сохраняться. И вокруг этих рек, естественно, был центр притяжения и развитие цивилизации очень давно. Вот, и если Женя нам любезно покажет шарик, который здесь нарисован, то можно два слова будет сказать про исторические движения цивилизации. Вот смотрите, да, точно так же, как и Индостан. Примерно 60-40 тысяч лет назад вся эта территория впервые была заселена Homo sapiens, то есть почти нами. Мы отличаемся от тех людей, мы с вами отличаемся от тех людей примесью неандертальской крови. Те люди тогда этой примеси не имели, они шли прямо из Африки, вот красные стрелочки на этом рисунке. Мы говорили про Индостан, но движение по бывшему большому континенту, Сундаленду, да, происходило южнее, в том числе и происходило на территории Индокитая. Опять же, когда это происходило, вы наверняка помните, мы с вами говорили, после извержения вулкана в Индокитае, когда Homo erectus фактически вымерли, и это открыло пространство через несколько тысяч лет для движения Homo sapiens. Волна эта дошла по суше, как я говорю, и разместилась там. И до сих пор можно еще встретить людей, в том числе на территории Индокитая. Они живут сравнительно компактными группами, в том числе вот на самой южной, на Малайском полуострове. Люди, которые не смешались с будущими волнами переселения, которые являются прямыми потомками этой первой волны. Но у них, естественно, живет немного, так же, как в Индостане. Да? Там тоже есть такие отдельные группы. Вот здесь, на юге Малайского полуострова, живут семанги, так называемые. Если будете по Малайскому полуострову путешествовать, попросите гида завести вас в район, где проживают семанги, вы посмотрите на то, как выглядели люди 40 тысяч лет назад, 50 тысяч лет назад. Да, те, которые ушли из Африки, и северная волна переселения, да, смешавшись с неандертальцами, создала нас с вами. С территории Китая современной, да, вот вы видите там волна переселения над Гималаями, и уже потом, после того, как эта волна там разместилась, территория Китая переселение было значительно позже, около 25 тысяч лет назад первые переселенцы с территории Китая пошли на юг. Оттуда было условно две волны переселения. Первая, которая была примерно 25 тысяч лет назад, которая разделила население Индокитая и более южных островов Полинезии на две группы, на так называемую австроазиатскую и австронезийскую группы. Австронезийская группа с значительно более маленькой долей переселенцев из Китая. Ну, вспоминайте Индостан. Протонаселение Северной Индии, протонаселение Южной Индии. Ровно та же картинка. Да, и австронезийская группа с меньшим, да, и австроазиатская группа с значительно большей долей протокитайской крови. Вот. И потом следующее переселение было уже после Большого ледникового периода, 11-12 тысяч лет назад. Но вот это переселение было крайне важным и крайне значимым, потому что это было уже не переселение hunters-gatherers, не переселение охотников-рыболовов и собирателей, это было переселение рисоводов. За это время на территории Китая научились выращивать рис. Это был фантастический прорыв, потому что выращивание риса дало возможность прокормить значительно больше населения, чем выращивание пшеницы в регионах, где ее начали выращивать. Это дало толчок к экспоненциальному росту населения на территории современного Китая и к миграции на север и на юг. Влияние этого населения было огромным. Да, оно смешалось с протоавстразийским населением на территории Индокитая, добавило условно протокитайской крови, совсем просто говорю, да, как бы делайте скидку, да, на эту редукцию. И следующая волна пришла уже с юга. Следующая волна пришла с островов Индонезии. И эта волна – это отголосок миграции жителей побережья Китая на Тайвань, на Филиппины и потом на юг, на острова Индонезии. Примерно 7 тысяч лет назад она пришла с юга, принеся с собой в том числе больше австронезийской крови. Последняя миграция где-то 1500 лет до нашей эры всего лишь, это миграция жителей с островов Индонезии и в первую очередь с острова Ява, которая образовала на территории Южного Индокитая так называемую яванско-камбоджийскую группу населения. Очень люблю эту группу населения, потому что у меня примерно 1,5% генов к ней принадлежат. Не спрашивайте, как это, дело темное, как это случилось, но вот тем не менее у меня есть примерно 1,5% яванско-камбоджийской крови. Вот. А, ну и совсем уже забегая вперед, открывая тайну образования Таиланда, о которой мы будем говорить более подробно, примерно в конце первого, начале второго тысячелетия нашей эры последняя миграция с территории Китая прошла через Таиланд и сформировала, собственно, народность Тао, которая теперь составляет основу Таиланда. В результате этих миграций, как видите, здесь даже еще больше, чем в Индостане, население очень сильно смешанное. И Индостан населяют условно три группы населения. Чисто азиатская, почти чисто азиатская, ничего чистого не бывает. Это прежде всего Таиланд. Смешанная афроазиатская. Это в большей степени Вьетнам. И яванско-камбоджийская, где в основном это австронезийская смесь. Это в основном Камбоджа. Надо сказать при этом, что коренные жители Северного Китая, те, кто сейчас живет ближе к границе России, и коренные жители Южного Китая, они отличаются между собой значительно сильнее, чем южные китайцы отличаются от северных вьетнамцев и от тайцев. То есть мы можем говорить про сильную разницу обычаев, про там, улыбчивых тайцев, про угрюмых вьетнамцев, про трудолюбивых китайцев, сколько угодно можно рассказывать эти истории. Они во многом будут правдивыми, но генетически северные вьетнамцы и тайцы отличаются от южных китайцев меньше, чем южные китайцы от севера. Так вот причудливо тасуются колонны. Если говорить про экономику и культуру, то очень долгое время ученые всерьез писали и полагали, что культура каменного века, так называемая хаобиньская культура, которая была распространена на территории Вьетнама и Таиланда и Камбоджи была более примитивной, чем культура каменного века в Европе и в Ближней Азии. И это в том числе давало много оснований для квазироссийских рассуждений о том, что натуральные культуры Азии менее развиты в силу того, что как бы современный европейский человек, а если помните историю науки, то 100 лет назад именно современный европейский человек считался настоящим Homo sapiens, а все остальные считались ненастоящими, гибридными. Каково было разочарование, когда оказалось, что именно африканцы являются чистым Homo sapiens, а все мы являемся помесями. Вот. Но тем не менее, да, когда это было, то об этом много говорили о том, что есть право у белого человека, как у чистой нации, которая была более развита еще в каменном веке, на освоение остальных территорий. Так вот, действительно считалось, что эта культура более примитивна, потому что каменные орудия, используемые хаобиньской культурой, были более примитивны. Но где-то, наверное, 50-40 лет назад все-таки стала превалировать теория о том, что орудия эти были более примитивными, потому что хаобиньская культура в основном использовала сложные деревянные орудия. И им каменные орудия нужны были только для того, чтобы деревянные орудия произвести. Связано это было с тем, что на территории Индокитая активно растет бамбук. Бамбук очень удобное сырье для производства самых разных деревянных орудий. И опять же, мы, как везде в исторической науке, мы с вами не знаем наверняка, но так или иначе, сегодня есть достаточно четкое доминирующее научное мнение, что хабинская культура была не менее, а может быть, более развита с точки зрения arts and crafts. Но в основном она оперировала деревом. Естественно, дерево не сохранилось за тысячелетия. А те каменные орудия, которые они делали, они были вспомогательными, поэтому достаточно простыми. Рис на территории Индокитая выращивался примерно 10 тысяч лет до нашей эры. То есть это, возможно, самое первое сельское хозяйство, именно самое первое земледелие в мире, в истории. Есть некие сведения о том, что обработка меди появилась где-то 3500 лет до нашей эры. Это, в общем, раньше, чем в Междуречии. То есть, по крайней мере, если не в каменном веке, то там в районе 3500 лет до нашей эры местные жители были очень продвинуты с точки зрения технологий. Распространение бронзовых производств при этом было очень неравномерным. Где-то они были, где-то не были. Например, в Центральном Вьетнаме первые свидетельства производства бронзовых изделий появились только в V веке нашей эры, а железо еще на 2 века позже, в VII веке нашей эры. Хотя вообще в регионе железо производилось где-то в районе X века до нашей эры, то есть тогда же, где во всех развитых цивилизационных центрах, что, в общем, совершенно нормально. И вот это первый вопрос, который возникает, и дальше мы будем сталкиваться с этими вопросами все время, почему при наличии очагов такой инфраструктуры Индокитай развивался медленнее, чем государство, скажем, Междуречие или Египет, и потом античные государства Малой Азии, и это развитие иногда отстало на тысячелетия. Ответ на этот вопрос есть. Я про него подробно расскажу, но давайте до него потихоньку дойдем. На территории Вьетнама мифологическое государство Ван Ланг существовало с 2800 года до нашей эры. Про него очень много написано в аналах вьетнамских, но аналы реально появляются только в наше время. Естественно, первая письменность была китайская на территории Вьетнама, она появилась только уже после первого века нашей эры. Вьетнамцы, если вы будете с ними разговаривать, они будут вам подробно объяснять, что государство у них такое же старое, как Египет. Но нет причин полагать, почему это государство не было мифологическим. Его черты во многом отражают идеальные черты более поздних моделей китайских государств. Скорее всего, так же, как Первая Римская империя, это государство начисто придумано. А вот то, о чем мы знаем, да, мы знаем о том, что на территории Вьетнама были сформированы прибрежные небольшие поселения, которые были совершенно независимыми друг от друга. И забавным образом эта независимость транслировалась потом в то, как было устроено вьетнамское государственное устройство потом. И более-менее много информации у нас о династии Ханг, о первой династии, которая формально централизовала территорию Вьетнама, но это 700-258 годы до нашей эры. Это по историческим меркам не так уж давно. Уже и там царский Израиль образовался и даже успел стать сателлитом государств Междуречия, а Вьетнам все еще не был централизован. И даже к третьему веку до нашей эры, в третьем веке до нашей эры у нас есть первые кросс-свидетельства от других цивилизаций. Эта формально централизованная территория представляла собой пространство деревень и мелких торговых поселений, не объединенных ни законами, ни идеологией, ни даже единой системой уплаты налогов. В этот момент все это давно было уже, естественно, и в Китае, и в Междуречии, и в Египте, и на юге Европы, и где хотите, но только не так. Есть красивая легенда вьетнамская, которую тоже наверняка вам расскажут. Легенда о том, откуда вообще взялись вьетнамцы. Сама по себе эта легенда, ну, надо к ней относиться, как говорят британцы, с щепоткой соли, да, то есть с изрядным скепсисом. Потому что, конечно, генетически вьетнамцы – это несколько разных народов, которые не очень сильно смешаны. Да? Но вот, тем не менее, вьетнамцы говорят, что они происходят, все они происходят от интимного союза дракона и феи. Дракона Лак Лонг Кван и феи Хада Ауко. Я не знаю, что это значит. Это имена такие. От их связи родилось 100 детей. С рождаемостью у них все было в порядке, в отличие от современной России. 50 из этих детей ушли в горные районы и основали селения там, а 50 вышли к морю и основали селения там. Позднее были записаны легенды, где-то 11-14 век, когда эти легенды были впервые записаны, о том, что их старший сын по имени Хунг стал первым королем, управляющим государством Лак-Вьет, которое он построил. Но даже эта легенда не упоминает государство в южной части Вьетнама. Лак-Вьет – это государство северного Вьетнама. Сегодня, если вы приедете во Вьетнам, в каждом городе Вьетнама есть улица Хунга, в обязательном порядке, как улица Ленина была в Советском Союзе. А я бы вам на досуге предложил сравнить имя Хунг с известным названием для правящей персоны в Европе Кинг. Я думаю, что совершенно очевидное созвучие присутствует, и, скорее всего, здесь есть некий общий предок этого слова, и это значит, что, скорее всего, само это слово «хунг», оно значительно более позднее, чем те времена, когда образовалось государство Лак-Вьет. Вот так как-то надо смотреть на легенды, но только ни в коем случае не говорить об этом с местными жителями, они будут обижаться. Культура остального Индокитая, конечно, сильно отличалась от культуры Вьетнама, потому что все-таки есть разделение горами и плато. развивались они параллельно. Ну и вообще большим недостатком для нас с вами, не для них, у них было все нормально. Для нас с вами большим недостатком этой ситуации является полное отсутствие письменности на территории Индокитая до, вообще говоря, вполне себе нашего времени. Прочитать нам нечего до там, 2-3 века нашей эры. Достоверно сказать что-то про центральный Индокитай за этот период у нас тоже не получается. Мы понимаем, что это означает, что цивилизации было на этой территории еще меньше. Но то, что мы знаем про эту цивилизацию и во Вьетнаме, и в Индокитае, позволяет нам ответить на тот вопрос, который я только что задал. А почему, собственно, эта территория не преобразовалась в одну или несколько самостоятельных развитых цивилизаций? И ответ на этот вопрос будет ровно такой же, каким был ответ на вопрос, почему этого не случилось на Аравийском полуострове. Дело в том, что и, как и Аравия, экономически территория Индостана была идеальным коридором для товарообмена между Индией и Китаем. Индия и Китай представляют из собой как бы концы цепочки. Севернее Китая двигаться некуда, по крайней мере, в те времена было двигаться некуда. Понятно, что отдельные племена уходили, севернее уходили, 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 и в конечном итоге пришли, как мы знаем, на территорию Северной и Южной Америки, но это не были племена потребителей, которые в состоянии были торговать с Китаем. Китай был как конечная станция метро, он открыт в одну сторону. И поэтому возможности развития китайских территорий как торговых были весьма ограничены. Индия, ограниченная морем и перевалом Саланг с запада, тоже долгое время была закрытой территорией, открытой только в сторону Индокитая. И она тоже как конечная станция метро, она тоже развивалась не столько как торговая территория, сколько как территория, которая что-то производила, и мы с вами об этом подробно говорили. А между ними лежала прибрежная территория Индокитая, которая была великолепным проводником, как и Аравия в свое время. И, естественно, коридор индо-китайский был построен торговый очень рано, в преисторические времена, 7-6-5 тысяч лет до нашей эры. И этот коридор стал кормить территории Индокитая. Понятно, что кормить не в буквальном смысле, то есть там рис-то выращивать было необходимо, и даже что-то производить для себя было необходимо. Но богатство территории прирастало, не централизованно, потому что когда у вас есть торговый коридор, то каждая точка отдельно существует на нем. Ей не надо объединяться, в этом нет никакого смысла. Да? Наоборот, скорее, если вы берете свои пошлины, то вы чувствуете себя более богатым. И во-вторых, богатство, приходящее за счет хорики условной, да, бизнеса, отелей, ресторанов и логистики, да, и складов, оно значительно более быстрое и удобное, чем богатство, приходящее за счет какого-то инновирования и производства. И поэтому аж до 4 века нашей эры, до нашей эры, эти две территории гранично, полностью отрезанные от внешнего пространства, фактически сформировали богатство Индокитая и полное отсутствие необходимости объединяться в централизованные государства. Хуже того, не было никакой необходимости даже в местной письменности, потому что те, кто торговал, индийские и китайские купцы, они вполне обходились собственными способами записывать, а тем, кто их принимал, не было в этом никакой нужды. Они брали фактически ренту с прохода по территории. И точно так же, как в Объединенных Арабских Эмиратах в свое время, наличие местных месторождений нефти и нефти и бронзы и железа и меди, олова, железа позволяло и создавать ремонтные мастерские, и чинить, и еще производить на продажу немножко в обе стороны, и формировало дополнительное богатство на этой территории. Вообще, если вы посмотрите на то, как развивался мир, это забавный взгляд с точки зрения конечных и промежуточных пространств. Потому что, вот, например, территория Палестины, да, была классическим промежуточным пространством между Египтом, за которым особенно некуда двигаться в исторические времена, и Междуречьем, за которым тоже некуда двигаться. Ну и потом, соответственно, античной Европы. И эта территория тоже не развивалась как единая централизованная, и тоже она не была, она, может быть, была центром духовного развития, но никогда не была центром инновационного развития. То же самое происходит потом с Балканами, например. Балканы, пространство между империями Малой Азии и развивающимися территориями Европы. И тоже там никогда не происходит самостоятельного инновационного процесса развития. Древняя Русь, там, Киевская Русь, да, пространство между цивилизациями Северной Европы и цивилизациями Малой Азии. И тоже своего инновационного развития не происходит. Торговля оказывается таким ресурсом, который позволяет не централизовываться и не развиваться инновационно. И наоборот, последние крайние точки, там, в свое время империя франков – крайняя точка, Великобритания – крайняя точка, да, там, Испания – крайняя точка в свое время. Да, эти территории как раз инновируют, и как только они перестают быть крайними точками, как только Испания стала торговой державой, перестала быть крайней точкой, это предопределило закат испанской гегемонии на европейском рынке. Как только Великобритания стала великой торговой страной, да, это предопределило ее уход с арены как крупнейшей экономической державы в свое время. Вот. То есть этот взгляд, он тоже, он интересен, он актуален, и если смотреть с этой точки зрения, ты начинаешь многое понимать о том, как развивались цивилизации в том числе. Ну и вот вам для иллюстрации карта торговых путей. Да? Помните, мы говорили про аравийские торговые пути, да? И вот, собственно, торговые пути индокитайские. Да? Это просто иллюстрация того, о чем я только что сейчас говорил. И, естественно, вслед за экономикой возникает активное проникновение культуры. И на территории Индостана соревнуются китайская культура, которая очень быстро становится условно-конфуцианской культурой, да, давайте так ее назовем. Это отдельная тема культурологическая, не будем сейчас в нее углубляться. И культура индийская, которая, ну, естественно, является смесью индуизма и буддизма. Там в разные периоды времени господствует и другая культура. И, естественно, вспоминайте географию, во Вьетнам проникновение идет больше с севера, то есть больше из Китая. В остальной Индокитай идет проникновение больше с запада, то есть из Индии. Основной Индокитай закономерно становится индуистско-буддистским. Вьетнам синтоистско-китайским. Потом уже, еще раз забегая вперед, движение тайцев из Китая в Таиланд принесут туда генетическую смену населения, но как это ни удивительно, не принесут культурную смену. Таиланд останется буддийской страной, и сегодня Таиланд – это вполне буддийская страна. До примерно третьего века до нашей эры вся эта территория доживает вот в таком рыхлом состоянии. В третий век до нашей эры вообще во многих смыслах был переломным во всем мире. Там, если помните, это сформирование империи Маурья в Индии, начинается формирование первой серьезной централизованной империи в Китае. Династия Куин по-английски, по-моему, Цинь по-русски называется, я уже не помню. В странах среди Северного Средиземноморья тогда формируется будущая Великая Римская империя. Это, так сказать, постмакедонская Греция. Да, и поскольку Маурья были буддийской империей, помните, мы об этом говорили, буддизм начинает стремительно распространяться на восток. Во втором веке жители Индокитая, кроме Вьетнама, уже преимущественно буддисты. Вот. Но если Маурья, им было далеко идти пешком и завоевывать Индокитай, они так туда и не отправились, у них было полно своих проблем на северо-западе, то китайская династия Цинь, а потом династия Хань, они, естественно, обратили свое внимание на Индокитай. Опять же, если вспоминаете карту, пройти на территорию Вьетнама, не всего Индокитая, но Вьетнама, китайцам было значительно легче, чем индусам на территорию Индокитая. Поэтому первое серьезное уже историческое цивилизационное расширение китайского этноса на Индокитай происходило в первом-втором веках до нашей эры, а на территории Вьетнама в это время всего лишь, как мы уже говорили, создано такое рыхлое подобие объединения центральных и северных поселений. Опять же, жители этих поселений считаются потомками двух народов, двух разных групп тех самых сыновей. Это аувьеты на севере и ванланги на юге. Аулак – это очень рыхлый союз этих городов. Это что-то похожее на первичные союзы греческих городов на там, примерно 700-800 лет раньше. только в 207 году до нашей эры, опять же, выходец из Китая, которого звали, наверное, звали Жао Туо, да, мы не знаем, насколько это точная информация, стал императором страны, объединяющей города Аулак, и первое название ее было Намьет. Вот есть у нас маленькая карта, которую может нам показать Женя. Это вот территория этого самого Намьета. Как видите, из этой карты, если хорошо задуматься, вьетнамские националисты могли бы большие претензии предъявить Китаю. Потому что и Хайнань входил в это королевство, и вообще говоря, весь Южный Китай, но очень мало от Вьетнама как такового. То есть фактически территория Намьета – это территория практически Китая, а не Вьетнама. Примерно в 111 году до нашей эры Намьет был Китаем завоеван. Большая часть современного Вьетнама находилась под контролем Китая очень долго, примерно 1000 лет. И периодически за это время, естественно, территории получали независимость, потом опять воевали с соседями в это время, опять оказывались под китайцами. Китайцы были завоевателями, китайцы были старшими братьями. Да, эта формулировка идет оттуда, это не выдумка Кремля, формулировка «старшие братья». Китайцы были братским народом, эта формулировка тоже идет оттуда, тоже из тех времен, из начала нашей эры. В противовес индийским, буддийским свободным городам юга Индокитая. Это именно так и формулировалось. Да? Были зловредные буддийские, индуистские города юга Индокитая, к которым, естественно, тянулись часть жителей, по крайней мере, прото-Вьетнама. А был братский народ, который по-братски завоевал территорию Вьетнама и по-братски не хотел Вьетнам отпускать. Как видите, ничего не нового в наше время, все это повторение старого. Вот. Но на территории сегодняшнего Южного Китая в результате возникло в противовес Северному Вьетнаму государство Чам, народа Чампа. Оно управлялось в основном выходцами из Австронезии, как и тогдашнее государство на месте современной Камбоджи. Оно было буддийским, названия городов в нем были индоязычными. И это государство, которое тянулось к буддийскому, индуистскому югу и западу. То есть такое прозападное государство, противовес провосточному государству, контролируемому китайцами. Это тоже, как видите, картинка совершенно не новая, и просто подставьте современное название, и вы получите ситуацию на территории современной Восточной Европы. В результате разделения на Южный и Северный Вьетнам, разделение и национальное, так как видите, и культурное, и историческое, потому что даже по тем немногим аналам, которые мы сейчас видим, мы видим, как Северный Вьетнам, естественно, тяготел к китайской модели развития, а Южный Вьетнам тяготел к модели развития свободных городов, было сформировано 1500 лет назад. Вообще это достаточно интересно, но когда мы с вами в современном мире встречаем разделенные страны, там, например, Корея, мы с вами мы говорили уже про это, вот Вьетнам, да, который был разделенным какое-то время, и другие страны, то это разделение, как правило, имеет очень глубокие исторические корни. Оно происходит не по как бы воле крупных государств, которые решили, что оно должно так происходить, а в связи с тем, что какие-то исторические корни сформировали тропность этих государств подобному разделению. Ну или так или иначе, вот следующая картинка, которую Женя нам, наверное, покажет, это ситуация, которая соответствует там смутным векам Европы, это там 5, 6, 7 века уже нашей эры. Северный Вьетнам – это часть китайской династии Джоу. Южный Вьетнам – это рыхлое государство Чампа. В Северном Вьетнаме уже есть письменность, Северный Вьетнам более развит в этом смысле, Северный Вьетнам более индустриализован, Северный Вьетнам развивается как часть Китая, Чампа все еще Содружество Свободных Городов. И дальше на территории Индокитая расположены два проиндийских государства юга, это Ченла и Лава. С границы этих государств, естественно, мигрировали так или иначе в связи с местными конфликтами, войнами и противоречиями. Ченла – это уже наследник рыхлого царства, которое называлось Фунань. Название Фунань не должно нас обманывать. Фунань – это китайское название. Как мы встречаем его только в китайских аналогах, соответственно, звучит по-китайски. На самом деле оно как-то по-другому звучало на местном диалекте. Эти государства были государствами австронезийцев, как яванско-камбоджийской группы населения, так же, как Чампа. И были скорее похожи на… Помните, мы говорили про полисы Индостана, которые были объединены вокруг более сильных полисов, Махабхаратхи. Да? А здесь они назывались мандалы. Мандалы – это круг на местном языке. И эти мандалы объединяли вокруг себя более мелкие города. То есть, опять же, возвращаясь к античности, это союзы полисов, которые платили трибют крупному полису, который находился в центре. И все они вместе платили трибют, в том числе Китайской империи. Я думаю, что это скорее даже был не трибют, как в Восточной Европе, просто за невмешательство во внутренние дела. Скорее всего, это было что-то в виде торговых пошлин за осуществление беспрепятственной торговли с Китаем. К X веку нашей эры таким образом до Китая сформировалось четыре таких условных мандалы. Да, это, соответственно, вот Чампа, да, мандала дельты Меконга, мандала дельты Чао-Прая, это лава. Там жила смесь азиатов с протоиндийцами. И мандала выше, которая имеет очень сложное название историческое, Суварнабхуми. Мне очень тяжело его произносить, не знаю, как вам. Она была выше расположена по течению Чао-Прая. До нас о ней дошла информация только очень косвенно. Мы толком до конца не понимаем, где она находилась. Но вот еще раз посмотрите на эту карту. Все эти королевства, мандалы, как хотите называете, занимают только южную часть Индокитая. Северная, нагорная часть Индокитая абсолютно свободна, там живут отдельные, естественно, люди, очень низкая плотность населения, нет никакой структуры, организации, пустое место, которое просится, чтобы его заняли, его займут. Кто его займет, мы с вами обязательно поговорим в следующей серии. Начнем мы с вами следующую серию с разговора о том, как протогосударства этой территории начинают становиться независимыми от Китая и формировать собственную картинку в средние века. Сегодня нам надо заканчивать, к сожалению или к счастью. И мы встретимся с вами через неделю, поговорим о дальнейшем развитии Индокитая. Спасибо.
Да, так что обязательно приходите в следующий вторник в то же время, чтобы слушать продолжение. Я Евгения Большакова, и спасибо большое Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». До новых встреч!
Спасибо всем. Всего хорошего.